Надежда, номер 5, 2017 год. Полуостров сокровищ. О Крыме и его инвостолице, городе Саки, мы уже писали в номере 6 за 2016 год и номере 3 за этот год. В этом номере о доступности крымских достопримечательностей и просто красивых местах полуострова рассказывает тот же автор, известный автопутешественник, намотавший на свои колеса уже более 1 000 000 километров и объехавший все страны Европы, Виктор Вахлаков. Не медицина единый, жив инвалид. Ну не все. В Финляндии, Португалии и Албании я не был. Не был и в небольшой стране Андорра, хотя рядом проезжал. Я знаю инвалидов, которые по километражу намотали и больше. Тем не менее, некоторые советы начинающим автомобилистам-инвалидам, которые пока не решаются пускаться в дальние путешествия, дать могу. Например, куда поехать и что посмотреть из доступного для колясочника. Считаю, что Крым для этого самый лучший вариант. В самый первый раз я побывал в Крыму в середине 70-х годов прошлого века, во времена расцвета СССР. Нам с ребятами, как передовикам производства, дали профсоюзные путевки в дом отдыха от завода «Знамя труда», где мы тогда трудились. Теперь никаких секретов нет, и можно рассказать, что на этом заводе делали самые известные и самые массовые в то время военные самолеты фирмы МиГ. Заводской дом отдыха «Утес» находился в красивейшем месте южного берега Крыма, ЮБК, недалеко от Карасана, между Алуштой и Ялтой. Было нам тогда по 17 лет, и отдыхали мы активно. Дегустации местных вин, ночные купания, стычки с местными на танцплощадке – все это навсегда врезалось в память, как лучшее время жизни. А огромная скала – мыс Плака, вклинившаяся в чистейшее теплое море, дворец князей Гагариных, тенистый дендропарк с пальмами, синее небо на фоне гряды крымских гор – поездки на экскурсии в Гурзуф, Чуфут-Кале, Бахчисарай породили настоящую любовь к этому волшебному краю. Потом была армия, травма, госпиталя в Прибалтике, московские больницы. Началась другая колясочная жизнь. И следующее открытие Крыма, но уже с другой стороны, случилось только в 1980 году после Олимпиады. Это был город Саки, санаторий имени Бурденко. В палате лежали разные люди, но меня судьба свела с шейником Николаем, бывшим шахтером с Донбасса. Это был уже зрелый мужчина, инвалид со стажем, вполне социализирующийся в обществе. А поскольку у шахтеров тогда были самые высокие, что справедливо, заработки и, соответственно, огромные пенсии, то и возможности обустроить свою жизнь тоже были, конечно, шире. Я сейчас об автомобилях. Николай приехал на лечение в Саки на собственном автомобиле «Жигули Копейка», что по тем временам было круто. Но главное, он оказался очень коммуникабельным, возил нас на море, в Евпаторию, в Симферополь и агитировал не зацикливаться на лечении, а стремиться жить интересно. У него в машине было очень удобное ручное управление собственной разработки, газ и тормоз одним рычажком. Я тоже шейник и пробовал ездить на всех типах управлений, которые тогда были, но каждый раз испытывал трудности. А здесь поехал легко и сразу. Вернувшись в Москву, записался на очередь на Запорожец и шоферскую комиссию. Следующее лето бился с врачами и переделывал под себя пахнущую свежей краской заднемоторную машину. Все давалось очень непросто, но еще через год июньской порой вдоль деревень, бушующих сиренью, я, тарахтя, двигался в направлении Крыма. Новая Симферополька М2 только строилась, дорог в объезд большинства городов не было. И путь занял почти 3 дня. Последние годы перед революцией достоинства в Украине этот же путь занимал 20 часов. Знаменитый старый брюзга Лев Индолев, полиглот и автомобилист, тоже не один десяток раз преодолевший этот маршрут, даже написал путеводитель с картинками для едущих на отдых и лечение в Крым инвалидов об истории и достопримечательностях, проплывающих за окном автомобиля. Задумывалась, чтобы сопровождающий друг, сидящий на штурманском месте, читал этот путеводитель, было интересно ехать, и главное, чтобы водитель не заснул за рулем. Кофе, сигареты и семечки не помогают. Жаль только, что в ближайшем будущем вряд ли кто отважится отправиться в Крым этим маршрутом. С тех пор минуло почти 40 лет. Сменилось много автомобилей, было много поездок, в том числе и в Славянск, и в Серноводск. Но Крым все равно необъяснимо зовет и манит каждое лето. Последние годы после возвращения в родную гавань Крым стал еще ближе нашим сердцам, хоть и дальше от Москвы на 400 километров по 1 метру. Радует то, что нет больше, как в прошлом, дорог из щебенки, залитых битумом. Страшный сон для радиаторов и ветровых стекол. От Москвы до Краснодара через Павловскую отличный автобан, правда наполовину платный. Чтобы не тормозить на пунктах оплаты, лучше иметь металлические монеты под рукой. Водители московского региона, ездящие по транспортеру, могут сэкономить немного денег и времени. Придорожный сервис сильно вырос по сравнению с прошлым веком. Заправок полно, но заправляться лучше на сетевых. Там надежный бензин, можно купить, перекусить и посетить нормальный туалет. Начинаем культурную программу. После Краснодара можно начинать культурную программу. На Таманском полуострове есть несколько значимых мест. Чуть в стороне от трассы находится дом-музей Лермонтова, второго нашего великого поэта, а может быть и первого. Все доступно, домик стоит на берегу моря. Здесь Печорина чуть не погубила прекрасная Ундина. В одном из пресных лиманов находится и самое красивое место полуострова – долина лотосов. Здесь проводятся экскурсии на катере, потому что на самом деле это вовсе не долина, а большая водная гладь с зарослями огромных лотосов в воде. На катер вам помогут перебраться, а на экскурсию уйдет не менее 2-3 часов. Самое цветение лотосов во второй половине июля. Съездите, не пожалеете. В Темрюке есть музей военной техники под открытым небом. Военная горка. Дорожки там не очень крутые. В Темрюкском районе много винодельческих заводов. Прямо вдоль дороги располагаются фирменные винные магазины, где можно прикупить знаменитого фанагорийского черного лекаря, легендарную дамскую улыбку, ароматных Изабеллу, Лидию. Лучше это сделать по дороге туда. Обратный путь всегда получается ночью. На Крымском берегу гостей встречает город Керчь. Автомобилисты, окрыленные успешным преодолением пролива на пароме, обычно стараются поскорее покинуть узкие улицы города с ужасным асфальтом и, втопив педаль газа, вырваться на Симферопольскую трассу. А между тем в городе и его окрестностях есть что посмотреть. Керчь, как и Севастополь, является городом-героем и знаменита своей обороной в годы Великой Отечественной войны. В черте города находится мемориал и музей Аджимушкайские каменоломни, где в 1942 году воевал подземный гарнизон. Ступени ведут в подземелье, колясочникам туда не попасть. Но ходячим этот музей посетить нужно, с собой взять теплую одежду и фонарик. На берегу пролива находится старинная крепость 19 века, форт Татлебен, памятник фортификационного искусства и русской истории. Там большая территория, но грунтовые дорожки, по которым на коляске можно проехать только в хорошую погоду. Если свернуть в сторону, то через 8 километров можно бесплатно посмотреть на Болганакские грязевые вулканы и озеро Чакрак, подобное Сакскому, колясочникам только из машины. Пока не построили новую трассу Таврида, нужно заезжать в город Феодосию. Там есть несколько знаковых мест. Это дом-музей автора известных книг о любви и море Александра Грина и картинная галерея знаменитого художника-мариниста Ивана Айвазовского. Оба музея находятся рядом, оба доступны для колясочников, правда в пешеходной зоне, метров 200 на коляске. После того, как построят новую магистраль, Феодосия окажется в стороне от нее, а специально ехать туда, Исаак, далековато. Чуть в стороне на холме Генуэзская крепость. На машине можно подъехать и сфотографироваться. Но внутрь на коляске не попасть. Нужен толкач. В следующем городе Судаке тоже есть Генуэзская крепость, более крупная и лучше сохранившаяся. Но Судак не на маршруте, про него в другой раз. Дальнейшие экскурсии по Крыму лучше совершать с места основного базирования в славном городе Саки. Главные его достопримечательности – это, конечно, Целебное озеро, парк и городской историко-краеведческий музей. Музей, кстати, очень интересный. Там есть раздел, посвященный истории грязелечения. Но многие инвалиды даже не знают о его существовании, хотя ежедневно проходят мимо. Летом автостоянка при санатории имени Бурденко переполнена. В каждом дворе частного сектора стоят машины с номерами разных регионов. Многие специально приезжают на машинах. Это значит, инвалиды понимают, что не нужно замыкаться только на поправке здоровья. Многое зависит и от эмоционального состояния. Тот же главный брюзга Лев Николаевич Индалев в последнее время в своих публикациях с большим сомнением относится к грязи и водолечению. Ну, это его частное дело. А вот против ярких впечатлений он не возражает, только за. К тому же многие приезжают в Крым с родственниками, детьми и друзьями, а им будет скучно ходить кругами вокруг санатория. Детей надо развивать, для них важны эмоции, чтобы вырастали гармоничные личности. Это хорошо, что сейчас налажена перевозка колясочников автобусом на море, но своя машина имеет массу преимуществ и позволяет ни от кого не зависеть. Можно не только ездить купаться на море, но и свободные дни совершать незабываемые поездки. Чтобы увидеть все красоты Крыма, нужно все планировать заранее и правильно рассчитывать свои силы. А маршрутов можно предложить много, на любой вкус. Перефразируя классиков, можно сказать, что автомобиль для инвалида – не роскошь, а средство передвижения к любимым местам. Забегая вперед, скажу, что все-таки лучше, когда есть рядом и физически крепкий помощник. Долго колебался перед тем, как добавить эту фразу. А теперь заглянем в справочник. За полдня в Крыму можно побывать в различных климатических зонах. Начиная от степной, напоенной горьким запахом полыни – до небольшой зоны влажных субтропиков с ароматом цветущих магнолий и завезенных из Средиземноморья и успешно прижившихся пальм и кипарисов. За последние 20 лет по южным склонам гор у моря с массивом расплодились заросли кактусов. На плоскогорьях редколесье с признаками тундры, а на востоке Крыма настоящие соляные пустыни. Расстояния вроде бы небольшие, но выезжать надо пораньше. Хотя все равно больше двух объектов за день посетить вряд ли удастся. Все места не опишешь, их очень много, хотя и сам еще не везде был за столько лет. Недавно на сайте Министерства курортов и туризма Крыма был опубликован справочник по доступному туризму для инвалидов с информацией о доступности туристических объектов полуострова. В справочник вошли 160 объектов, которые приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями. Среди них пляжи, места отдыха и развлечений, исторические и культурные объекты, санатории и отели, транспортные предприятия-перевозчики, авто- и железнодорожные вокзалы, кафе и рестораны Ялты, Алушты, Керчи, Евпатории, Симферополя, Судака, Феодосии, Исаак, а также Бахчисарайского, Белогорского, Кировского и Черноморского районов. Почему-то обойдены вниманием объекты Севастополя и Балаклавы. Раньше это были закрытые города, муха не пролетит. Но ведь запретная зона с колючкой давно снята. Против каждого объекта в справочнике стоят графические символы, поясняющие, для какой категории людей с ограниченными физическими возможностями объект подходит и какой у него уровень доступности. Полностью доступный, частично, совсем недоступный. Этот документ доступен для скачивания в интернете в PDF-формате. Называется «Справочник по доступному туризму в Республики Крым. Можно скачать или забить эту ссылку в смартфоне, планшете, ноутбуке, чтобы потом быстро найти. Авторы проделали колоссальную работу. В справочнике масса полезной информации. Только вот информация о доступности многих объектов сильно оптимистична, особенно находящихся на южном берегу Крыма. Дело в том, что ЮБК – это горный район, даже скалистый, и тем он красив. Здесь на узкой прибрежной полосе от Балаклавы до Алушты сосредоточены основные культурно-исторические объекты, включая дворцы – Ливадийский, Юсуповский, Воронцовский, Массандровский, Гагаринский, Голицынский, Мордвиновский, Бухарский, Харакский, Дюльбер, Кичкине и, конечно, замок Ласточкино гнездо, символ Крыма. Все они доступны частично, но это не значит, что их не нужно посещать. Обязательно нужно. Поверьте, для незабываемых впечатлений первых этажей будет достаточно. Увы, 200 лет назад лифтов не было, а сейчас дворцы имеют статус памятников архитектуры, и всякие перепланировки там запрещены. В парке Чаир распускаются розы. Естественно, дворцов без красивых парков не бывает, а в них парадные лестницы, фонтаны. Для колясочников уклоны парковых дорожек зачастую слишком велики и продолжительны. На любой активке руки оторвутся. Припарковать личный автомобиль в удобных местах не везде удается. Придворные, служащие дворцов, не всегда вежливы, а привратники ворота открывать не хотят. Ко многим паркам не удается даже близко подъехать. На узких, извилистых и крутых дорогах ЮБК припаркованный автомобиль блокирует движение и разъезд транспорта. Поэтому почти везде висят знаки, запрещающие остановку и стоянку. А удобные места всегда заняты. Оставляя машину в таких местах, все мысли об одном – не утащили бы, пока мы здесь ходим. Надо закладывать в планы дополнительное время на поиск парковки. И вообще ездить по узким улочкам городков – ЮБК очень непросто, даже водителю с московским опытом вождения. Сложнее ездить, пожалуй, только по исторической части Стамбула. По другим городам Крыма ездить проще, но парковаться сложно везде. Уж очень выросло за последнее время количество машин. Вопрос нужно как-то решать, только не по-московски. Из САК можно съездить в Бахчисарай. Ханский дворец, воспитый Пушкиным, самобытен и красив. Для нас здесь тоже доступен только первый этаж, внутренний двор и фонтан слез. Во всех дворцах можно пристроиться к какой-нибудь экскурсии и узнать много интересного. Год назад сменили украинские дорожные указатели на русские и по европейскому образцу поставили указатели с местными достопримечательностями. Они коричневого цвета. Это для туристов очень удобно. В Крыму сейчас мирно соседствуют различные религиозные течения. Так было не всегда, но сегодня культовые сооружения разных вероисповеданий стоят буквально рядом. Примером такого уважения и толерантности служит город Евпатория, где на небольшом участке стоят православный собор, мусульманская мечеть, караимские кенасы, синагога, армянская церковь, такие древишей и молельный дом крымчаков. Все объекты действующие и доступные. Для православных христиан сакральным местом является древний Херсонес, ныне в черте Севастополя, где в 988 году принял крещение киевский князь Владимир. Тогда эта территория входила в состав Византийской империи. А блистательная порта, Османская империя, государство Турция появились значительно позже. Ныне в Херсонесе среди руин античного города стоит храм святого Владимира. Во времена войны он был разрушен и полвека простоял в таком виде. Недавно восстановлен. Православные храмы стоят во всех городах. Большинство из них доступны, в том числе, естественно, в САКах. Для посещения православных храмов женщинам нужно иметь юбки и платки. На юге, конечно, более снисходительно смотрят на шорты и отсутствие платков, но лучше их иметь в машине, и не только на юге. Увы, но совершенно недоступны для инвалидов горные храмы и монастыри, а также пещерные города. В Крыму сохранилось много старинных мечетей, в основном в Бахчисарайском районе и Старом Крыму. После возвращения на полуостров крымских татар здесь появилось большое количество точек питания с национальной кухней. Это татарские рестораны, кафе, харчевни, халяльные и обычные. Культура и этикет питания в исламе очень значимый и важный ритуал, а не просто набивание пуза. Обязательно посетите такие общепиты. Все блюда очень вкусные, а десерты такие сладкие. Кушать нужно с достоинством, не торопясь, хлеб не бросать. Хозяева очень любят, когда посетителям нравится, и они их благодарят за удовольствие. Восточные традиции. Отличительной чертой таких точек питания обычно являются ароматные запахи на улице и названия, написанные русскими буквами, стилизованными под арабскую вязь. Экзотики путешествиям прибавляют красивые, непривычные для слуха и в то же время романтические названия населенных пунктов, рек, гор, водопадов, курганов, скал. Оказывается, крымская топонимика представляет собой не только тюркские, но и греческие, арийские, таврские, скифские и, конечно, славянские названия. Подняться на Аюдак, покормить львов в зоопарке Тайган, набрать воды в Учан-Су, совершить морскую прогулку на катере к мысу Айя, пофоткать самолеты в Бельбеке, побывать в парке Чеир, искупаться в Гурзуфском заливе, посетить Партенит, Фарос, Артек, Гаспру, проехать через села Шелковичное, Табачное, Укромное, Родниковое, носящие эти названия, видимо, еще со времен Григория Потемкина. А названия симферопольских улиц вдохновили Шафирана и Антонова сочинить песню «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную и на тенистой улице я постою в тени». Город Симферополь обычно объезжают по объездной дороге, а между тем в нем тоже есть что посмотреть. Помимо культовых сооружений всех конфессий, есть много музеев, интересные, например, музей шоколада. Много памятников, в том числе новых, в частности многострадальный памятник императрице Екатерине Великой и совсем свежий памятник вежливым людям. Ночью красив цветомузыкальный фонтан. По всему побережью полно аквапарков и дельфинариев. Благо дельфины водятся в море недалеко от берега, сам несколько раз видел. Во многих городах устроены парки, Крым в миниатюре, музей восковых фигур по типу Мадам Тюссо. А вместо комнат смеха теперь пооткрывали комнаты страха. А еще во всех городах сооружены набережные, одна красивее и интереснее другой. Но об этом я расскажу уже в следующем номере «Надежды». Виктор Вахлаков, ветеран Московского автомобильного клуба инвалидов.